Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
19 часов 10 минут в нашем городе. Как всегда, в это время в петербургском эфире Радио России начинает свою работу итоговая информационно-аналитическая программа «Новости дня». В студии Евгений Ильин, режиссер за пультом Анна Прижевская. И вот о чем мы поговорим в сегодняшнем выпуске. Новая школа искусств открылась сегодня в Петербурге. Чиновники называют этот проект уникальным. А вот в чем его необычность, об этом знает наш корреспондент. В Павловском доме-интернате номер 4 за парты впервые сели все 300 детей с отклонениями в умственном развитии. Наши корреспонденты побывали в Мурманске на масштабных учениях энергетиков и в Новгородской области, где готовятся к празднованию юбилея российской государственности. В музее петербургского авангарда открылась выставка «Самозвери». Она представляет более 30 детских познавательных книг, созданных художниками-авангардистами. И в Петербурге готовится отметить день рождения Эдуарда Хиля. Вечер памяти легендарного эстрадного артиста пройдет завтра на сцене театра эстрады имени Аркадия Райкина. Обо всем этом расскажут наши корреспонденты, а в середине программы в этой студии появятся мои гости. Сегодня это координаторы проекта «Сделаем» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Петр Ракчеев и Александра Максимова. Проект «Сделаем», который проходит в большинстве регионов страны, в том числе в Петербурге и Ленобласти, называют еще всероссийской уборкой. В рамках акции ее участники постараются очистить как можно больше областных и городских территорий от мусора и несанкционированных свалок. Подробнее о том, как и зачем, в беседе с нашими гостями. Напомню, номер пейджер, на который можно присылать свои вопросы уже сейчас, 309-26-65 для абонента «Новости дня». Ближе ко второй части беседы начнет работать телефон прямого эфира 325-71-79. Ну и кроме того, гостям можно задать вопрос в режиме реального времени. Для этого нужно зайти на наш сайт www.rtr.spb.ru, найти там ссылку онлайн-общение и отослать свой вопрос. О валюте: доллар завтра будет стоить 32 рубля 42 копейки, евро 40 рублей 76 копеек. И о погоде: сейчас за окном 16 градусов тепла, атмосферное давление 757,5 миллиметров ртутного столба, оно падает в течение дня. Ветер юго-западный 2 метра в секунду, с порывами до 4 метров в секунду, влажность воздуха 99%.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
Новая школа искусств открылась сегодня в Петербурге. Чиновники называют этот проект уникальным. В здании на Кондратьевском проспекте смогут заниматься 700 детей. Тем продолжит Ян Моровицкий.
Дождливая погода не испугала ни детей, ни их родителей. На открытие пришли даже совсем маленькие. Многие из них только мечтают заниматься в новой школе и собираются пойти в подготовительный класс. Церемонию открытия решили не затягивать и не ждать всех высоких гостей. Под звуки гимна великому городу в небо полетели воздушные шары, и ребята устремились в новые классы. По словам чиновников, школа искусств на Кондратьевском проспекте уникальна. Новое здание строилось специально для подобного образовательного учреждения. Чаще всего музыкальные школы и школы искусств ютятся в жилых домах или неприспособленных зданиях, так что многим ученикам приходится только мечтать о выступлении в концертном зале. Еще недавно дети из школы искусств номер 3 – тоже довольствовались малым, хотя учебному заведению уже почти 90 лет, говорит заместитель председателя комитета по культуре Борис Илларионов.
Вопрос о том, чтобы обеспечить эту школу современным, подходящим, настоящим зданием для того, чтобы обеспечить современный учебный процесс, этот вопрос стоял уже достаточно давно. Школа в этом здании получит возможность расширения, то есть сегодня фактически мы открываем новое художественное отделение. Здесь будут новые классы, класс компьютерной музыки. Школа провела прием еще весной, но я думаю, что и дополнительный прием школа тоже объявит.
Чиновники обещают, в новой школе смогут заниматься не только жители Калининского района. Свободные места пока есть. Впрочем, на 5-миллионный город одна современная школа искусств – это слишком мало. Так что в день открытия школы хочется пожелать Петербургу побольше таких образовательных учреждений.
Учебный год начался сегодня и для воспитанников Павловского дома-интерната номер 4 за партой. Впервые сели за все 300 детей с отклонениями в умственном развитии. Во многом это стало возможным после вмешательства уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова. Теперь и волонтерам разрешено участвовать в образовательном процессе необычных школьников. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В западных странах уже полвека реализуется тезис, что нет необучаемых ребят. С этого года и в России стартовала программа интеграции детей-инвалидов с множественными нарушениями в школьное социокультурное пространство. В Павловском доме-интернате номер 4 обучение индивидуальное, в классах максимум по 5 детей. С праздником знаний школьников поздравила уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.
Считать умеешь?
Да, немножко? Мне будут помогать.
А сейчас ты до скольки умеешь считать?
Я 3, 2 умею.
1, 2, 3,
да.
Пока, да, умеешь?
Да.
Я хочу сейчас начать писать, читать и рисовать.
А буквы знаешь?
Буквы знаю. А, Б, Г, О.
Еще зимой Павловский дом-интернат номер 4 для детей с отклонениями в умственном развитии нуждался в срочном ремонте. На территории не пускали представителей общественных организаций и даже волонтеров. Ситуация изменилась только после вмешательства уполномоченного по правам ребенка в России, рассказал глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
Павел Астахов системно смотрит, контролирует и интересуется ситуацией. Мы, самое главное, дали возможность участвовать в этом процессе те люди, которые хотят, конкретно волонтеры. Вы видите, сколько их здесь много, и это колоссальная работа, и они молодцы.
Для обучения детей с глубокой умственной отсталостью выпущено специальное пособие. Учителя проходят особую переподготовку, сообщила зампред комитета по образованию Ирина Асланян.
Без индивидуального подхода здесь никогда не достичь результата. Мы понимаем, что, наверное, эти ребята могут выйти с таким багажом знаний, как выходят из общеобразовательных школ. Но мы должны понимать, что если этот ребенок будет социализирован, будет готов к общению, будет готов к посещению каких-то общественных мероприятий, и у него не будет страха, что он не будет принят обществом.
Цель обучения детей с множественными отклонениями в развитии – научить их жить максимально самостоятельно. Представляется даже возможность зарабатывать, например, участвуя в благоустройстве территории самого интерната. Ждут ребят и в сельском хозяйстве, и в медицинских учреждениях.
И еще об одном самом необычном начале учебного года. В славянской гимназии Кохтла-Ярве в соседней Эстонии сегодня к четырем первым классам прибавился еще один. Первый Е-класс был создан специально для одной ученицы, Сони Мониной, которая из-за редкой болезни не смогла посещать детский сад, так как основную часть своей маленькой жизни провела в реанимационных отделениях больниц. По словам родителей Сони, ее жизнь буквально висела на волоске, и кто знает, каким бы был исход, если бы вовремя не вмешались врачи из Санкт-Петербурга. В 2010 году была достигнута договоренность со специалистами Института мозга Санкт-Петербурга об обследовании девочки. Однако больничная касса Эстонии отказала в выделении необходимых для этого средств. Деньги с помощью газет и интернет-порталов собирались всей страной. В результате в Питерском институте были проведены дорогостоящие, но обстоятельные исследования. Поставлен правильный диагноз, проведен курс лечения и процедур. В результате в школе появился дополнительный первый класс, в котором всего одна ученица. Это Соня. Для нее был принят на работу педагог, специализирующийся на реабилитации детей с особыми потребностями в образовании. Это Галина Гололобова, владеющая методикой обучения на двух языках, эстонском и русском. Она сказала корреспонденту Итартас, что с первого дня занятий почувствовала, что ребенок тянется к знаниям. Гололобова считает, что врачи из Санкт-Петербурга смогли дать девочке не только здоровье, но и большой заряд оптимизма.
Новости дня. Происшествия.
Шел домой, а попал в психиатрию. В петербургской подземке накануне задержали мужчину, который незаконно проник в тоннель. Все случилось около 6 часов вечера. 29-летний молодой человек спустился в тоннель на станции метро Рыбацкая и направился в сторону Обухова. Путника заметил машинист электропоезда, который вызвал полицию. Выяснилось, что по тоннелю разгуливал безработный житель Ленинградской области. Сам он пояснил, что намеревался дойти до дома города Кириши. Однако совершить фантастическое путешествие ему так и не удалось. Молодого человека госпитализировали в психиатрическую больницу номер 1. 15 липовых удостоверений и 30 фальшивых пропусков с триколором. Таков итог совместного рейда, который сегодня провели в Петербурге сотрудники ГИБДД и ФСБ. Среди изъятых документов удостоверение помощников депутатов, заместителя руководителя аппарата Петербургского арбитражного суда, члена Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб. Также один из водителей попался с поддельным пенсионным удостоверением сотрудника МВД. В отношении него может быть возбуждено уголовное дело. В этом году это уже третий подобный рейд.
Новости дня. Хроника событий.
В стране готовятся отметить юбилей российской государственности. Этот праздник может дать серьезный толчок росту туристической отрасли в старых городах России, в частности, на северо-западе, которые непосредственно участвовали в создании и становлении нашей государственности. Мы уже рассказывали, как готовиться к юбилею в Ленинградской области, в Старой Ладоге. А теперь наш корреспондент Елена Серова отправилась в Новгород. Здесь считают, что вклад туризма в социально-экономическое развитие региона может быть значительно повышен. Для этого требуется кардинально улучшить качество сервиса и оптимизировать стоимость турпродуктов. Новгородские чиновники, ответственные за туризм, считают, что на территории области можно формировать 3 туристических кластера. Окрестности Великого Новгорода, собственно, потом Валдайская возвышенность и, наконец, Старая Русса. В первом кластере можно развивать культурно-познавательные виды туризма. Второй идеально годится для спортивно-оздоровительной деятельности и отдыха. А в Старой Руссе находится один из старейших курортов России, а также дом-музей Достоевского, где он написал свои величайшие произведения. И Старой Руссы передает наш корреспондент Елена Серова.
Старая Русса готовится к своему тысячелетию. В городе уже отреставрировали историческую водонапорную башню, в которой сейчас располагается музей. Привели в порядок Вознесенский собор, где хранится чудотворная икона Божьей Матери. Администрация города подписала 3-сторонний договор о развитии с администрациями области и курорта. На территории Старой Руссы расположен древнейший лечебный санаторий. Минеральная вода здесь по своему составу не уступает лечебной воде Баден-Бадена. Уже привели в надлежащий вид центральную часть парка курорта, планируется построить современный бассейн с минеральной водой. Также развивается и историко-патриотическое направление. В Старорусском музее создана новая экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Экспонаты для нее присылали из Германии даже немецкие солдаты, воевавшие на этой земле. Каски, форму, котелки. Союзниками Красной Армии немцы называли комаров. Из-за болотистой местности их тут множество. Комары получили вообще маленькие партизаны. Глава администрации Старой Руссы рассказал, что на все реставрации строительные планы из федерального бюджета выделено 6 миллиардов рублей. Хорошо было бы еще отремонтировать дороги. На собственном опыте журналисты убедились в их непригодности. Как говорится, яма на яме. Завтра мы узнаем о планах Великого Новгорода. Елена Серова из Старой Руссы.
Еще раз напомню, это наш корреспондент Елена Серова, и завтра она побывает в Новгороде и расскажет, как там готовится к юбилею российской государственности. А на следующей неделе один из наших корреспондентов отправится в Псковскую область. Я напомню, юбилейные торжества, посвященные 1150-летию зарождения российской государственности, пройдут с 21 по 23 сентября 2012 года. И еще новости с северо-запада от наших соседей. Масштабные учения энергетиков северо-запада проходят в Мурманской области. В тренировке принимает участие 10 команд. 3 из них представляют наш регион. Санкт-Петербург и Ленобласть. Сотрудники гидроэлектростанции демонстрируют умение работы в нештатных ситуациях. С места событий по телефону передает наш корреспондент Владимир Снетков.
Такие масштабные учения персонала ГЭС территориально генерирующая компания номер 1 проводит ежегодно на базе одного из 3 филиалов Северо-Запада. В этот раз пришла очередь Кольского отделения. В поселок Мурмаши на полигоне Нижней Туломской ГЭС собрались 10 команд оперативного состава от каждого каскада гидроэлектростанций. Петербург и Ленинградская область представляют 3 бригады. Это коллективы Воксинского и Ладожского каскадов и Нарвской ГЭС. Результаты подведут вечером, а сейчас участники соревнования проходят 6 этапов. Это противопожарная и противоаварийная тренировки, оказание доврачебной помощи, производство оперативных переключений, проверка знаний нормативной документации и умение находить нарушения правил техники безопасности. В состав каждой команды входит начальник смены ГЭС, дежурный электромонтер или мастер-электрик. От этих людей в первую очередь зависит безопасность и отлаженность работы гидростанции. Оперативный персонал всегда должен быть готов к любой нештатной ситуации, поэтому проведение таких соревнований позволяет оттачивать мастерство и доводить его до автоматизма. Стоит отметить, что соревнования проходят на полигоне одной из самых уникальных отечественных ГЭС. Она буквально вырублена в скале. Вода поступает к турбинам через пробитые в городе породы тоннели. Это строительство этого гидротехнического объекта использовано при возведении Асуанской ГЭС в Египте.
Я напомню, соревнования еще продолжаются, и на данный момент специалисты из нашего региона в лидерах. Результаты, я надеюсь, будут известны уже к 9-часовому выпуску «Вестей», ну а завтра наш корреспондент привезет из Мурманска подробный репортаж об этих учениях. А 19:24 в Петербурге подходит к завершению первая часть нашего выпуска, и буквально через минуту-другую после рекламы в этой студии появятся мои сегодняшние гости, координаторы проекта «Сделаем» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Петр Ракчеев и Александра Максимова. Я напомню, проект «Сделаем», который проходит в большинстве регионов страны, в том числе в Петербурге и Ленинградской области, называют еще «Всероссийской уборкой». В рамках акции ее участники постараются очистить как можно больше областных и городских территорий от мусора и несанкционированных свалок. Вот подробнее о том, как и зачем все это делается, в беседе с нашими гостями. Я напоминаю номер пейджера, на который можно присылать свои вопросы уже сейчас, 309-26-65 для абонента «Новости дня». Ближе ко второй части беседы начнет работу телефон прямого эфира 325-71-79. Ну и кроме того, гостям можно задать вопрос через интернет. Для этого нужно зайти на главную страницу нашего сайта www.rtr.spb.ru, найти там ссылку онлайн-общение и задать свой вопрос. Ну а в последней части нашего выпуска вы услышите новости бизнеса и культуры. В частности, поговорим о том, что в музее петербургского «Авангарда» открылась выставка «Самозвери», которая представляет более 30 детских познавательных книг, созданных художниками-авангардистами. И в Петербурге готовится отметить день рождения Эдуарда Хиля. Вечер памяти легендарного эстрадного артиста пройдет завтра на сцене театра эстрады имени Аркадия Райкина. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами. Итак, программа «Новости дня» продолжается, и в прямом эфире в этой студии сегодня мои гости, координаторы проекта «Сделаем» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По Санкт-Петербургу это Петр Ракчеев и по Ленинградской области Александра Максимова. Я напомню, проект «Сделаем», который проходит в большинстве регионов страны, в том числе и в Петербурге, и в Ленинградской области, называют еще всероссийской уборкой. В рамках акции ее участники постараются очистить как можно больше областных и городских территорий от мусора и несанкционированных свалок. Вот сейчас мы подробнее поговорим о том, как это будет делаться и зачем это вообще делается. Ну, я только напомню номер пейджера, на который можно присылать свои вопросы уже сейчас, 309-26-65 для абонента «Новости дня». Ближе ко второй части беседы начнет работать телефон прямого эфира 325-71-79. Кроме того, гостям можно задать вопрос через интернет. Для этого нужно зайти на наш сайт www.rtr.spb.ru, найти там ссылку, которая называется «Онлайн-общение», написать свой вопрос, отослать его, я тут же увижу его на экране своего компьютера.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, первый вопрос, наверное, стандартный. Где и когда вот зародилась, собственно говоря, идея этой акции? Кто будет отвечать? Александра будет отвечать.
Да, могу рассказать, что эта идея возникла в Эстонии. В 2008 году, 3 мая, состоялась такая уборка большая именно в Эстонии. То есть именно идея пошла оттуда. Собралось некое количество человек, вышло на улицу около 50 тысяч волонтеров. И они убрали территорию всей своей страны. И уже из этого такого небольшого движения произросло мировое движение «Let's do it». И вот с марта по сентябрь проходят во всем мире уборки, и каждая страна стремится сделать свою территорию чище.
А в России как долго эта акция проходит? Впервые или не впервые?
В России, вот именно если говорить об акции «Let's do it» первый раз, в прошлом году мы проводили уборку по всей стране и странам СНГ, называлась она «500 уборок в один день», также проходила в поддержку проекта, но вот если говорить именно о «Let's do it», то вот именно в этом году, 15 сентября, это такая первая всероссийская масштабная уборка.
И как по сравнению с прошлым годом, и, наверное, можно проследить, да, и в сравнении с тем, что за границей происходит, количество участников растет год от года или как? Давайте, наверное, Петра спросим.
Да, добрый день. Количество участников, на мой взгляд, да, конечно, растет, и охват становится больше, и идеи заражаются тоже так же больше людей. Но поскольку я не участвовал именно в организации 500 уборок в один день, я был одним из непосредственно волонтеров, который первый раз пришел и принял участие в этом таком празднике, что ли, можно даже назвать, то сейчас, вот, когда я вижу эту работу изнутри, я действительно понимаю, что очень много народу участвует здесь, и мне кажется, это очень здорово.
Тогда сразу следующий вопрос, который, наверное, следует из этого. А кто волонтеры, кто в первую очередь заражается этой идеей, кто участвует в этой акции, молодые ли люди, или это есть и уже взрослые и зрелые, или, может, даже и пожилые люди есть?
Ну, я могу сказать, что возраст довольно-таки разнится. У нас, например, в прошлом году были довольно-таки даже молодые организаторы, там около 15-13 лет, и были пожилые, опять-таки же, люди, которых волнует окружающая среда, которые готовы выйти сами, у них нет интернета, они не пользуются там, может быть, даже мобильными телефонами, они в газете, может быть, дают информацию, либо просто собирают свое садоводство, свой двор, выходят на уборку. Например, в этом году у нас вот есть один организатор в Киришах, молодой человек, ему 16 лет, он тоже загорелся этой идеей и решил организовать уборку.
А хорошо, тогда вот меня заинтересовало сразу, а как у вас все действительно организовано? Вот вы говорите организаторы, то есть в каждом из городов, в каждом из дворов есть какой-то человек, который знает об этой акции, да, и берется организовать ее у себя, так? Кто расскажет?
Ну, по идее, да, я могу пояснить. По идее, в идеале мы хотели бы, конечно, чтобы не только в каждом городе, а в каждом вот поселении, то есть есть муниципальные районы, в Санкт-Петербурге есть, в Ленинградской области, в каждом муниципальном районе есть определенное количество поселений. Конечно, в идеале, если в каждом поселении будет координатор, собственно, этой акции. Но на данный момент могу сказать, что не все поселения, например, в Ленинградской области, не все подключены, но загораются люди именно вот прочитав в интернете, прочитав в газете, и вот говорят, что я готов взять на себя там свой поселок, я готов организовать одну уборку, либо готов взять район, то есть, ну, вот так вот спонтанно это происходит.
Хорошо, Петр, а в Петербурге какая самая маленькая единица, двор или муниципальное образование, и многие ли подключились к акции?
Ну, в плане самой маленькой, наверное, здесь стоит отметить, это именно муниципальное образование. Ну, проходит, конечно, и уже прошли даже несколько таких очень небольших локальных уборочек, когда буквально два человека выходили во двор и убрали там спортивную площадку, где они отдыхают, чтобы действительно было приятно там проходить. Присоединяются люди, и уже как бы в таком крупном масштабе некоторые уборки организуются совместно с коммерческими компаниями, куда подключается уже и администрация района. Вот у нас есть уже опыт взаимодействия с комитетом по природопользованию, когда мы проводили в особо охраняемых природных территориях уборку, и надеемся на 15 сентября, что они также присоединятся и проведут целый ряд уборок.
Кстати, а чиновники, собственно говоря, содействуют вам? Они заинтересованы в этом? У вас как-то взаимодействие налажено?
Да, мы получили письма поддержки от губернатора Санкт-Петербурга и от губернатора Ленинградской области. Дальше по их распоряжению уже были направлены письма с просьбой поддержать в профильные комитеты и в администрации районов. То есть сейчас регулярно доносятся звонки, звонят из отдела благоустройства администрации и спрашивают, чем же все-таки они могут нам помочь, как посодействовать проведению этой акции. То есть, в принципе, такую административную поддержку нам оказывают.
В Ленинградской области такая же ситуация,
да? Да, в Ленинградской области, в принципе, то же самое. У нас есть поддержка губернатора. Также нас очень сильно поддержал комитет госконтроля природопользования и экологической безопасности Ленобласти. То есть они направили письма от имени комитета, письма по муниципальным районам Ленобласти. И дальше уже, конечно, было намного проще. То есть муниципальные районы в курсе, соответственно, поселения тоже уже были в курсе. Поэтому, да, власти очень сильно нам помогают в этом плане, именно организовать как-то процесс и донести именно информацию власти. То есть администрации не всегда так очень просто идут на контакт, когда к ним приходишь просто как волонтер, просишь помочь организовать уборку. А когда именно уже профильный комитет дал распоряжение, это уже намного проще.
Хорошо. Вот о самом, наверное, интересном и важном, о том, как поучаствовать в акции, мы поговорим буквально через 2 минуты после короткой рекламы.
Новости дня.
19:38 в Петербурге, и мы продолжаем беседу с координаторами проекта «Сделаем» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Петром Ракчеевым и Александрой Максимовой. Говорим мы о проекте «Сделаем», еще раз напоминаю, его называют еще «Всероссийской уборкой». И вот, прежде чем мы поговорим о том, как в этом поучаствовать, как о нем подробнее узнать, хочу вот о чем спросить. А в чем, собственно говоря, смысл вот этой уборки? Вот, грубо говоря, вы 15 сентября, да, возьмете это все, уберете, а через 2 дня опять намусорят.
Можно я отвечу?
Да, Петр.
Для меня смысл уборки в том, чтобы даже не столько убрать мусор, а именно донести идею ответственного отношения к природе, о том, что мусорить — это нехорошо, что приятно отдыхать и жить в чистой стране, в красивой, когда ты приходишь в лес, и там нету фантиков, разбросанных от шашлыков, там упаковок от мороженого. Когда ты идешь купаться, ты не боишься о том, что на пляжу лежат разбитые стекла, там можно порезаться. То есть это очень важный момент. И здесь, соответственно, вот именно донести вот эту информацию. И через такой инструмент, как уборки, люди просто понимают, что действительно чистоту можно сделать самим, и это можно поддерживать, и можно жить в красивой стране.
То есть, по крайней мере, те люди, которые участвуют в этом, они уже лишние бумажки, как минимум, наверное, не бросят. Да, может быть, и многие из тех, кто посмотрит на то, как вы это делаете, тоже задумаются.
Да, хочу сказать, дополнить на своем примере. Люди, которые приходили ко мне на акции в прошлом году, они, может быть, даже не участвуют в этом году, но они сами уже не могут выбросить какой-либо мусор на улицу. То есть мусор вообще у нас на улице от мусора в головах. Это одна из таких наших любимых фраз.
Да, 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 да. Филипп Филиппович Преображенский. Да, да, разруха, она в голове.
Да, да, и мы тоже, опять-таки же, пытаемся людям это донести. И человек, который лично поучаствовал в уборке, ну вот я сомневаюсь, что он выбросит мусор.
Вот как раз, наверное, лыка в строку, пишет нам житель поселка Ольгина, Антонина. Она пишет, что у нас безобразие, ни одной урны, и мусор бросает кто куда, всю жизнь там прожила. У Приморского района, спрашивает она, что нет денег на вывоз мусора. Мы были школьниками, она пишет, я окончила 440-ю школу, мы все убирали, пляж был чистый, а сейчас это кошмар, и бедные волонтеры каждый год убирают, просто жалко людей. Вот, собственно говоря, наверное, не все пока еще проникаются, да?
Нет, не все проникаются, но мне также звонят такие уже люди в возрасте, например, из Выборга тоже звонила бабушка и просила установить мусорку. Я сказала, что это немножко не моя компетенция, я не в силах установить мусорку. Но мы можем, опять-таки же, взаимодействуя с администрациями, как-то налаживать связь.
Ну, проблема-то, мне кажется, действительно есть. Если было, может быть, где-то побольше в таких общественных местах, да, урны, каких-то баков для сбора мусора, если бы их получше вывозили, возможно, было бы просто меньше всего этого и на земле. Хорошо, давайте перейдем все-таки к главному. Вот сама акция, если я не ошибаюсь, пройдет 15 сентября. А началась она уже давно. То есть вы в это время что-то делаете, как-то собираетесь, объединяетесь. Вот что вы делаете и как об этом, и где подробнее узнать можно, кто будет отвечать?
Давайте Петр, я отвечу, да. Непосредственно моя работа в проекте началась в конце марта, когда меня пригласили там поучаствовать в роли координатора. Я сначала долго сопротивлялся, потом все-таки согласился и начал вот именно смотреть, как люди взаимодействуют, поскольку достаточно уже большой опыт был накоплен, но движения мусора больше нет. Основное взаимодействие там происходит через интернет. Это и социальные сети, и различные ресурсы, там, как Google группы и другие. Вот. Люди достаточно много там общаются, переписываются. Это очень удобные сервисы по онлайн там, использованию документов. И вот большинство работы происходит именно там. Регулярно происходят и живые встречи, раз в неделю мы регулярно все собираемся. Ну, основные люди делятся своими достижениями, опытом. Задачи обсуждаем, что делать дальше, что прошло, оцениваем наши результаты.
То есть приглашаете в первую очередь через интернет?
Да, сейчас основной ресурс – это интернет, конечно.
Ну, а вот что касается тех людей, которые, может быть, не имеют доступа к интернету, но с удовольствием поучаствовали бы в этой уборке, если знали об этом, вот о них как-то подумано?
Да, мы также подумали, у нас есть работа со СМИ ведется активная, и, например, по Ленинградской области была выпущена газета, в которой, по-моему, даже на целый разворот была информация об акции «Сделаем». И как раз-таки там был оставлен мой телефон, мои координаты, и со мной же связывались люди, которые не имеют интернета. Но опять-таки же, так как мы являемся все же молодыми людьми, и мы больше используем именно интернет-ресурсы, нам, конечно, стоит, может быть, в следующем году или вообще в будущем как-то больше задуматься о том, вот, что, как же присоединить людей, которые не пользуются интернетом.
Ну, я думаю, что в какой-то мере, может быть, работает и сарафанное радио, да, те, кто пользуется интернетом, может все-таки рассказать своим родителям, бабушкам и дедушкам, хотя что там говорить сейчас, и многие родители, бабушки и дедушки уже интернетом пользуются. Хорошо, еще один такой вопрос. мы говорим все в интернете, а есть какие-то конкретные места, может быть, какие-то конкретные телефоны, по которым можно вам позвонить, куда можно куда-то зайти почитать вот в интернете, чтобы присоединиться или как-то чем-то помочь?
Да, ну вот я могу, например, оставить свой телефон, он везде у меня уже указан,
оставляйте.
И на сайте, и в газетах различных. Мой личный телефон — это 8-950-041-21-67. По нему можно звонить, в принципе, в любое время дня и ночи. Я проверяю, периодически смотрю смски, проверяю звонки, перезваниваю и связываюсь с людьми, которые хотят поучаствовать в уборке. То есть можно связаться по телефону, либо самый простой вариант — это зайти на наш сайт, сделаем2012.ру. Ну и наиболее удобный, наиболее актуальный наш ресурс — это, конечно, группа ВКонтакте сделаем78.ру.
Хорошо, давайте немножко тогда поговорим о том, как все это будет происходить 15 сентября конкретно. Вот во сколько все начнется, что это будет, кому чего раздадут, я имею в виду мешки, там, инструменты, еще чего-то. Сколько это будет продолжаться?
Ну, как такового одного времени начала акции нету, каждый координатор определяет в зависимости от своей уборки. Ну, самое раннее, пока я слышал, это 9 утра, когда начнется первая уборка 15 сентября. Вот, в среднем это где-то, ну, в 11-12 начинают люди, то есть по времени это будет, ну, планируем до 3 часов пройти должно само мероприятие, и уже дальше мы будем координировать вывоз мусора, чтобы все действительно вывезли. И вывезли именно туда, куда мы хотим, чтобы часть вторсырья поехала именно на переработку, проследить за этим. Вот.
А, кстати, вывоз мусора как будет осуществляться, и кто в этом вам поможет? Это же, наверное, может быть одна даже из самых главных проблем, потому что вот я помню по итогам многих субботников, когда люди собирали мусор в пакеты огромные, а их потом никто не вывозил, они стояли, из них листья высыпались и разлетались по всему городу.
Здесь я тоже отвечу. В большинстве случаев нам удается договориться с местными администрациями, чтобы общий мусор они вывезли после уборок, то есть это то, что не подпадает под переработку уже. А вторичное сырье, есть ряд компаний, которые помогают нам, и там либо за достаточно низкую сумму, либо бесплатно готовы забрать его и вывезти. То есть здесь зависит от того, где это территориально находится. Если с городом вопрос достаточно простой, потому что предприятие находится близко, и логистику легко продумать, то они готовы приехать, забрать это все. То есть для них это ресурсы и деньги. То есть нам как бы приятно, что мы на это не тратим ничего. В области вопрос посложнее, поскольку расстояние больше, и здесь приходится иногда идти на компромисс и на некоторых местах отказываться от раздельного сбора.
То есть у вас не просто сбор мусора, у вас еще и раздельный сбор мусора.
Да, у нас есть несколько целей проекта. То есть мало того, что мы хотим развить волонтерство в России, мы хотим приобщить людей вообще вот к проблемам экологии, то, что они существуют, есть проблемы в окружающей среде, замусоренность. Но также одна из наших целей – это развить раздельный сбор в России, но в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. То есть мы хотим показать людям то, что это нужно, то, что это важно, и то, что это просто и возможно. То есть разделять мусор по некоторым фракциям, например, вот на наших уборках 15 сентября в большинстве мы планируем собирать раздельно стекло, пластик, алюминий и металл. То есть это те вот фракции, которые мы на данный момент можем вывести. Это актуально, и это не так сложно.
Хорошо, вот еще один вопрос, наверное, он все-таки последний, потому что наше время заканчивается. Я хочу спросить, вот есть возможность, скажем, убрать свой двор, есть возможность убрать свой муниципальный округ, там свой поселок, выйти всем. А есть ведь и такие свалки, да, может быть, они не слишком большие там, но о них все знают, но их никто убирать и не собирается, там по обочинам дорог, еще где-то на пляжах, может быть. Вот о таких вы каким-то образом узнаете, или это в любом случае куча мусора может быть убрана только если люди соорганизовались вокруг нее?
Ну, мы узнаем, опять-таки же, о разных свалках. У нас есть такой замечательный ресурс, как ecofront.ru. Это наша карта мусорных мест, либо мы ее, наоборот, называем карта чистоты. То есть это та карта, которая поможет нам в будущем очистить нашу планету. То есть карта, на которую можно занести место, на котором находится свалка. То есть человек прошел, сфотографировал, оставил свою фотографию на сайте, и мы знаем, где что находится. Соответственно, по фотографии можно уже понять, небольшая это свалка или большая, можно ли это убрать человеческим ресурсом, либо нужно привлекать уже какую-то технику и взаимодействовать с администрациями.
То есть я-то вот о чем хотел спросить. Если я, например, захочу поучаствовать в этой акции, но не в своем дворе, а вот просто хочу поучаствовать и приду к вам и скажу, вот я хочу. То есть можно же, наверное, народ направить и куда-то в такие места, где есть проблема, но нет организации такой. Или у вас только там, где организовываются люди сами, выбирается все.
Да, если вот вы хотите просто поучаствовать, но не готовы организовывать свою уборку, а вы хотите вот прийти куда-то, то ну, как бы без организатора все равно тяжело это будет сделать, поскольку должен быть человек, который договорится о вывозе, понятно, о инвентаре, чтобы и перчатки были, и мешки. Поэтому все-таки организатор — это необходимый человек. И здесь важно просто обозначить это место, и тогда, возможно, появятся люди, готовые организовать уборку.
Ну, хорошо. Я тогда только пожелаю вам удачи и хочу, чтобы чище после вашей акции стало и в городе, и в области, конечно же. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Спасибо.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Коротко о курсах валют. Итак, доллар подешевел на 15 копеек и завтра будет стоить 32 рубля 42 копейки. Что же касается евро, то он, напротив, прибавил, правда, совсем немного, 3 копейки, и завтра будет стоить 40 рублей 76 копеек.
Новости дня. Культура.
В музее петербургского авангарда открылась выставка «Самозвери. Книжки-самоделки» с 29 по 35 годы, которая представляет более 30 детских познавательных книг, созданных художниками-авангардистами. Отряд советских художников, работавший в детской книге, значителен. В экспозиции можно увидеть самые громкие имена. Елена Медведева расскажет подробнее.
Начинается выставка с первой и единственной книжки, где юному строителю коммунистического общества была предложена новая пластическая система «Супрематизм». Она вышла в 1922 году с иллюстрациями Эль Лисицкого. Но название выставки дала другая книга со стихотворением конструктивиста и футуриста Третьякова и иллюстрациями Родченко и Степановой. В основе книги была заложена простая конструкторская идея, рассказывает автор выставки, сотрудник Музея истории города Михаил Карасик.
Стихотворение рассказывает о том, что дети могут играть дома и придумывать персонажей, зверей, используя самые обычные, банальные домашние вещи.
На выставке представлены книги рубежа 1929-35 годов. Перед издательствами детской книги ставились новые задачи – познакомить с техникой, производством, профессиями.
Это период первых двух пятилеток. Все эти книги были предназначены как большой глобальный государственный проект индустриального воспитания малышни. Оказывается, вот на этой выставке это можно убедиться, что это было целое направление издательской деятельности. Притом книжки-самоделки продолжали делать. Уже после войны появились эти герои-самоделкины. Все это пошло оттуда.
В экспозиции демонстрируются не только книжки-самоделки, но и книжки-вырезалки, книжки-раскраски. При желании, руководствуясь предложенными на выставке готовыми чертежами, можно сконструировать что-либо дома. А у строителей выставки сделали это для экспозиции. Там представлены увеличенные в размерах фабрики и заводы, а также те самые герои книжки «Самозвери».
4 сентября – день рождения Эдуарда Хиля. Завтра на сцене театра эстрады пройдет вечер памяти легендарного эстрадного артиста, которому в этот день исполнилось бы 78 лет. Подробности у Артема Смыслова.
Все люди, которые сталкивались с Эдуардом Хилем, говорят о нем как о необычайно светлом и жизнерадостном человеке. 4 сентября в Театре эстрады, где часто выступал сам народный артист, соберутся родственники и близкие друзья певца, многочисленные почитатели его творчества. Перед зрителями выступят Александр Розенбаум, Эдита Пьеха, Юрий Гальцев, Марина Капура, Сергей Селин, Альберто Садулин и другие звезды. Ведущий вечера – актер Николай Поздеев. Хотел бы, чтобы вечер вместил как можно больше светлых воспоминаний о жизни и творчестве Эдуарда Хиля.
Концерт переполнен артистами, очень много желающих. близких друзей, коллег Эдуарда Анатольевича, конечно, быть в этот день вместе с ним и вместе со всеми нами и спеть в этом концерте. Если вы видели афишу, она действительно огромная, потому что даже без обид просто в конце добавлено «и другие артисты», потому что все имена не помещаются.
Сын Эдуарда Хиля, Дмитрий, пишет книгу, основой для которой станут записи дневников певца. Поначалу он составлял план из вопросов и ответов, которые хотел бы задать отцу, но не успел. Начал разбирать документы и обнаружил среди них дневники, которые Эдуард Анатольевич вел с 15-летнего возраста. В записях отражены самые разные этапы жизни артиста. Дмитрий Хиль говорит, что книга пишется легко, как будто сам отец помогает ему в этом.
Чувствую такие, что папа где-то находится рядом. То ли он дома, то ли он где-то репетирует. То ли, может быть, он поехал на какие-то гастроли, где-то выступает, может быть, он на даче. Все настолько его энергией наполнено.
Возможно, какие-то из воспоминаний войдут в книгу и после памятного вечера в Театре эстрады 4 сентября.
16 градусов за окном, 757 миллиметров ртутного столба, атмосферное давление. До свидания.